Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Девушка в инвалидной коляске, которая рада, что может в ней сидеть. Поразительная история Оксаны Близгоревой. Что меняется в больнице, если туда начинает приходить священник, и зачем он там нужен? Невероятная история со страниц журнала «Фома» про бандита из 90-х, которого спасла, во всех смыслах, спасла собака. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. Благотворительный фонд «Мои друзья» уже хорошо знаком нашим слушателям. Он помогает огромному числу людей в трудной жизненной ситуации, причем вне зависимости от возраста, заболевания и географии. И вот, как показывает жизнь, нередко те, кто сам остро нуждается в помощи, включаются в помощь другим. Сегодня мы будем говорить про Оксану Близгореву, и в истории этой девушки удивительно все. Она прикована к коляске и при этом говорит, что сидеть в коляске – это уже радость. Подробности узнаем от Анастасии Булминой, руководителя благотворительного фонда «Мои друзья». Анастасия, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Да, Оксана сейчас проживает в городе Волгоград. Она сама прикована к инвалидной коляске, но в чем парадокс, она активно помогает местному приюту для животных. Она подписывает фотографии, ведет колонку, пристраивает подопечных в хорошие руки. Пока это, к сожалению, единственная ее отдушина, но она, сама нуждаясь в помощи, оказывает вот такую помощь нашим младшим братьям.
Анастасия, у вас на сайте есть информация об Оксане и удивительные слова, с которых начинается рассказ о ней. «Я прикована к коляске, и я этому рада, потому что еще полгода назад не могла даже сидеть в ней». То есть полгода назад ее положение было еще более сложным, и она при этом находит в себе силы улыбаться, действительно радоваться жизни и еще другим помогать.
Да, да, это так и есть. У нее до этого был небольшой вес, она не могла даже переворачиваться сама. То есть у нее было настолько тяжелое положение, что она даже не мечтала о том, что она будет сидеть в коляске. И сейчас, когда у нее это получается, когда она даже несколько часов там может сидеть без удушья сама в коляске, она этому радуется. И помимо этого, она волонтер в приюте для животных. Она ведет колонку, подписывает для них фотографии, пристраивает животных. Я считаю, что это просто великий поступок.
Абсолютно с вами согласна. А что с Оксаной случилось? Расскажите, пожалуйста, ведь она, когда родилась, была неограниченным в физических действиях ребенком, верно?
Да, да, у нее было совершенно обычное детство. В 18 лет она начала чувствовать слабость и потом ухудшение и перестала ходить вообще без посторонней помощи. И врачи 7 лет не могли ей поставить диагноз. У нее был вес 25 килограмм. Ей сделали операцию. Операция была достаточно сложной. Она ей спасла жизнь, но после операции у нее начались ухудшения. Высокая температура спровоцировала клиническую смерть. И 2,5 месяца Оксана провела в больнице. И вернулась домой уже совсем без сил и даже не была способна говорить. Вот, и поэтому вот то, что она сейчас сидит, она этому радуется. То есть у нее были настолько тяжелые жизненные ситуации, что вот сейчас, где она находится, она этому рада.
Удивительно. История из серии «Если вам кажется, что вам в этой жизни очень плохо или что-то пошло не так», почитайте истории людей, которые из таких ситуаций выбираются и действительно находят в себе силы еще помогать другим и Господу Богу говорить спасибо.
Да, я его еще вот хотела рассказать о том, как они живут с мамой. Они живут с мамой в общежитии, в одной комнате, и у них в общежитии нет ни лифтов, ни приспособленных лестниц для коляски. И поэтому, к сожалению, Оксана проживает большую часть своей жизни в четырех стенах. То есть даже в таких условиях она сильна духом и поддерживает других. Она практически не выходит гулять, потому что для того, чтобы ей выйти на улицу, нужно, чтобы кто-то ее вынес и вместе с коляской. Вот. А мама у нее уже достаточно взрослая, и ей тяжело все это делать. Для того, чтобы ей спокойно, Оксане, выходить гулять, ей нужен курс реабилитации, который стоит 565 тысяч рублей.
Вот как раз на этот курс реабилитации вы и открыли сбор в фонде «Мои друзья», получается.
Да, да. Для того, чтобы поддержать Оксану, можно зайти на сайт фонда, посмотреть ее фотографии, прочитать ее историю, побольше о ней узнать, и также оказать ей поддержку можно на сайте. А еще можно сделать пожертвование через номер короткий наш 7715 со словом «друзья», пробел и сумма.
Сайт фонда «Мои друзья» my-friends.ru. Можно туда зайти, и в разделе «Кому нужна помощь» о подопечных фонда можно найти Оксану Близгореву и прочитать ее историю, познакомиться с этой удивительной девушкой. Ой, какие у нее, какие прекрасные глаза! Вот всякий раз удивляешься глубине людей, которые сами проходят через страдания и при этом такую силу невероятную имеют. Дай бог, конечно, ей здоровья и чтобы реабилитация помогла. А вот здесь у вас сказано, что Оксана любит фэнтези читать. И, конечно, очень хочется, чтобы в ее жизни тоже такое настоящее и абсолютно реальное чудо при этом тоже совершилось. И спасибо, что вы ей в этом помогаете.
Ну, я думаю, да, что таким людям действительно нужно помогать. У нее мечта гулять на свежем воздухе. То, что для нас кажется обыденностью, то, к чему мы уже привыкли, и не ценим это, а люди, вот, живя в таких сложных условиях, помогают другим. И я считаю, что таких нужно поддерживать и брать с них примеры, и учиться наслаждаться жизнью, и любить ее, и ценить, и радоваться тому, что имеем.
Спасибо вам большое за комментарии, и передавайте, пожалуйста, Оксане огромный привет и пожелание, чтобы как можно быстрее мы смогли все вместе собрать деньги на ее реабилитацию. Дай бог.
Алла, большое спасибо, что вы пригласили. Спасибо большое слушателям радио «Вера», что после прослушивания не остаются равнодушными, заходят к нам, и многие даже становятся нашими друзьями постоянными. Поэтому спасибо за такую возможность.
Анастасия Балмина, руководитель благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, помочь Оксане Близгоревой можно на сайте фонда «Мои друзья» my-friends.ru. Пишется латиницей my-friends.ru. Или прямо сейчас можно отправить СМС на номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто захочет поддержать Оксану. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На этой неделе, во вторник, в московской больнице святителя Алексея было освящение главного храма во имя, конечно, святителя Алексея, митрополита Московского. Епископ Верейский Пантелеймон вел службу. Владыка возглавляет отдел по церковной благотворительности и социальному служению, и эта больница как раз под патронажем отдела. Это не совсем обычная клиника, там вообще нет платных услуг. Пациентов там принимают со всех регионов страны. А экстренную помощь оказывают вообще всем, кто туда поступает, вне зависимости от прописки и даже наличия необходимых документов. Поскольку это церковная больница, то там, конечно, служат не только врачи и медсестры, но и священники. Какова их роль? Как вообще храм влияет на атмосферу в самой больнице? На связи с нами Алексей Юрьевич Заров, директор и главный врач больницы святителя Алексея. Алексей Юрьевич, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, еще недавно, до революции, представить себе больницу без храма было невозможно. Так же, как представить себе больницу без аптеки. В каждой больнице был храм. И эта традиция, она за рубежом до сих пор существует. И сейчас, когда последние 30 лет после такого вот возрождения церковной жизни, многие храмы, которые были закрыты в советское время, конечно, открылись. А те больницы, которых были построены уже в советское время, администрация больницы находила возможность все-таки открывать молельные комнаты, храмы, потому что в этом есть такая необходимость, потребность. И знаете, как наш вот владыка Пантелеймон говорит, что у врачей, у главного врача, у администрации должен быть фактически к этому такой вот интерес. Потому что если приходит священник, он отчасти какую-то работу вот в общении с пациентами берет на себя, снимает какие-то сложные психологические моменты. То есть здесь даже такой прагматический интерес есть у больницы, у администрации больницы. Поэтому все такие благоразумные врачи, главные врачи, конечно, за то, чтобы были храмы в больницах. И не только в нашей больнице существуют храмы. Я даже сейчас, наверное, так сложно сказать, какие больницы, ну, уж там, наверное, про Москву, можно точно сказать, которые не имеют храма или молильной комнаты. И здесь очень важно не только сам храм, именно как здание, помещение, а более важно как раз наличие священника и его такая деятельность, духовное попечение за больными, за сотрудниками. И, опять же, опыт владыки Пантелеимона, который, наверное, у нас в нашей церкви, в русской, такой наибольший опыт имеет именно больничного служения, он рекомендует как раз больничным священникам идти непосредственно к больным, идти в палаты, идти в отделение больничное, служить молебны в коридорах больницы. Поэтому здесь, повторюсь, очень важно именно не здание, не помещение, иногда даже здание, отдельно стоящий храм на территории больницы, это не так уж и удобно, потому что больные не могут туда добраться. А вот именно важно, чтобы был неравнодушный батюшка, священник, который занимался больничным служением и попечением о не только больных, но и о сотрудниках больницы.
Алексей Юрьевич, я знаю, что отдел по церковной благотворительности и социальному служению в этом направлении интенсивно работает, и больничные священники, их со временем становится больше. Но ведь при этом не так просто, наверное, и батюшкам самим такое служение на себя брать. По вашему опыту, что от священника требуется в таких ситуациях? Что может дать больничный священник и пациентам, и медицинскому персоналу? Это же, наверное, 24 часа в сутки такая максимальная включенность в нужды других людей, это очень бывает непросто. То, что видите вы в больнице, свидетель Алексея, как это происходит?
Опять же, да, вы совершенно правы, то, что работа в больнице, работа с больными – это тяжелая работа эмоционально. И мы, конечно, осознаем, что врач – это та специальность, та профессия, по которой люди работают по призванию. Потому что без призвания, без какого-то желания этим заниматься – ну, нельзя работать в медицине, и ты долго не проработаешь. И мне кажется, то же самое распространяется на больничных священников. То есть, если это нет внутреннего такого зова, то не будет столь полезно и эффективно. И, то есть, обязательно, конечно, священник должен гореть этим, он должен гореть именно служением в больнице. А как это происходит в больнице Алексея? Ну, здесь у нас, слава Богу, все-таки у нас церковная больница, у нас два храма, у нас замечательные священники, у нас владыка, у нас добровольцы, у нас больничная комиссия, у нас один из храмов передан больничной комиссии, и он стал такой базой для больничного служения вот, московского. Поэтому, конечно, наверное, в нашей больнице участие церкви максимально, да, реализуется.
Спасибо вам огромное за больницу святителя Алексея. Знаю, что люди из самых разных регионов могут в этой больнице бесплатно получить лечение на самом высоком уровне, и что вы заботитесь не только о профессионализме ваших специалистов, врачей, но и о том, чтобы в больнице было максимально современное оборудование. Это все, безусловно, очень важно. И дай бог здоровья людям, которые жертвуют деньги на то, чтобы больница святителя Алексея была обеспечена всем самым лучшим и необходимым. И еще раз поздравляю вас с освящением главного храма во имя святителя Алексея, митрополита Московского. Замечательное событие. Очень хочется, чтобы такие места были во всех регионах России. Уж не знаю, насколько это возможно, но знаю, что отдел по церковной благотворительности в этом направлении тоже старается работать.
Да, спасибо большое, Алла, спасибо. Конечно, все, что хорошее происходит в больнице, оно не могло происходить без заботы о больнице со стороны Святейшего Патриарха и наших друзей-благотворителей, и, конечно, и московских властей тоже. Поэтому мы всем благодарны и надеюсь, что дальше будем развиваться и для пользы людям.
Алексей Юрьевич Заров, директор и главный врач больницы святителя Алексея, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире почти невероятная история от Веры Евтуховой про собаку, которая простила своего хозяина. Причем не только простила, но и спасла ему жизнь. Текст Веры Евтуховой для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Вера Евтухова. Бред, что мужчины не плачут. Все это случилось в 90-е и полностью перевернуло мою жизнь. А начиналось все раньше, еще в перестройку. Я жил тогда в небольшом райцентре в Тульской области. Родители мои к тому времени умерли. Сам я был молод и собирался жениться. Но вот только одна загвоздка. Отец мой любил собак. И незадолго до смерти завел щенка немецкой овчарки. Мы назвали его Туманом. Щенок вырос в здоровенного такого пса. Я его очень любил, и он меня любил. Но вот моя невеста Антонина принимать Тумана отказалась категорически. Как он к ней не ластился, все было бесполезно. «Выбирай», — говорила она, — «он или я?» Вот так встал вопрос. Ну а что было выбирать? Тоня была уже на третьем месяце, и я, конечно же, не мог бросить ее и своего будущего ребенка. К тому же она мечтала переехать в Тверь, и взять туда пса было невозможно. Пришлось как-то пристраивать его у нас в райцентре, и вариант нашелся. Я отдал Тумана своему другу детства, Леньке Молотову. Я помню в деталях тот день. Солнечный, осенний. Прощание вышло не столь уж и тяжелым. Туман признавал Леньку, поэтому я просто оставил его у Молотова на дворе и ушел. И понеслась моя семейная жизнь. Пеленки, младенец, поиски работы... А с работой стало плохо. Заводы и фабрики закрывались, гремели лихие 90-е, я стал безработным. С Тоней мы разбежались, и она увезла сына к матери в Москву. Пришлось мне возвращаться в пустой родительский дом и думать, как жить дальше. Была у меня мысль продать дом и на вырученные средства открыть автомастерскую. И вот как-то хмурым зимним днем раздался стук в дверь. Я открыл. И с большим трудом узнал Леньку Молотова. Он был такой, как Боров. В руках его вертелись черные четки, на пальце красовался золотой перстень-печатка. Оказалось, он давным-давно перебрался в Курск, разбогател, заделался новым русским. Теперь он Мрори, крыша курских кооперативщиков и их живой кошмар. Ленька объявил, что отныне он берет меня под свое крыло, а я, как открою автомастерскую, и под свою крышу. Ну, я согласился. Очень уж хотелось денег, причем больших. А неприятные вопросы я предпочитал себе не задавать. Кстати, передал мне Ленька и привет от Тумана. Тому уже исполнилось 4 года, он совсем взрослый стал пес. По словам Леньки, верный до беспамятства, не раз выручал его в переделках. Ну, а я к тому времени, если честно, подзабыл уже Тумана. Вот какая штука. Жизнь не бывает черновой. Не настоящий, предварительный. Если жизнь дана, если уж она пошла, значит, в ней все всерьез. Все решается здесь и сейчас. Каждый наш шаг становится необратимой и неотменимой реальностью. Мы каждую минуту делаем выбор на самом деле. Сознательный или бессознательный, но выбор внутреннего и, как следствие, внешнего движения к Богу или от Бога. Ну, а дальше все пошло как по маслу. Я продал дом и стал компаньоном Леньки Молота. У меня появилась своя автомастерская, появились большие деньги, сбылись мечты. Девчонки, дорогие тусовки, навороченные костюмы, свое авто. Но, как говорится, недолго музыка играла. На Молота наехали конкуренты, и он оказался вынужден отписать им полбизнеса и московскую квартиру. И Ленька... Конечно же, поставил меня на счетчик, мол, бизнес общий, давай помогай выкручиваться. И я как мог помогал, но потом Ленька потребовал всю мою долю. Я отказался, и 2 недели он мне не звонил, а потом вдруг объявился и сказал, что уладил проблемы с конкурентами и позвал встретиться, обмыть это дело и обсудить наши новые планы. Я с радостью согласился. Встречу он назначил мне неподалеку от одного маленького неприметного городишки, где отличное место для рыбалки и шашлыка. И вот, собираясь на встречу, я ненароком кинул взгляд в окно. И мне показалось, будто бы я увидел контуры лица моей покойной мамы. Она была верующей и всегда пыталась приучить меня к молитве, а перед смертью дала мне свой нательный образок Николая Чудотворца и велела молиться ему, если придет какая-то опасность. Впрочем, я образок убрал подальше. Стыдно было на себе медяшку таскать. Я носил толстые золотые цепи. А тут вспомнил маму, вспомнил образок и положил его в карман джинсов. Приехав навстречу, я сразу же увидел молота в его навороченной тачке. Он пригласил меня войти, открыв дверь заднего сиденья. Я подошел ближе и столкнулся лицом к лицу с моим туманом. Впрочем, тот меня не признал. Ощерил пасть, глухо зарычал. Я испугался, но Ленька снисходительно осадил его командой «Фу!». Я уселся на заднее сиденье. Ленька с туманом были на переднем. И вот тут я заметил, что он в салоне не один. Рядом со мной восседали двое быкообразных типов с ухмылками на лицах. А Ленька, закрыв все двери, обернулся ко мне и сказал: «Ну чё, Колян, попался? Я всегда говорил, что ты лох. А теперь по теме. Свою долю ты не отдаешь, солидных людей подводишь. Нехорошо. Но я даю тебе шанс. Ты напишешь сейчас расписку, что отдаешь свою долю мне, и мы разбегаемся. А пока ты пишешь, мы тут с пацанами рядом покурим. Ты особо не рыпайся. Туман тебе убежать не даст. Он обученный, вмиг загрызет». Отдав псу команду охранять, молот со своими мордоворотами вышли из машины, оставив дверцы открытыми. Так что я мог слышать их разговор. Обсуждали они, как меня застрелят и утопят в озере, независимо от того, подпишу ли я бумажки. Вот тогда я заплакал. Это бред, что мужчины не плачут. Я рыдал молча, беззвучно, все крепче сжимая в руке мамин образок. И молился, как никогда. И обещал Богу больше никогда не заниматься тем, чем занимался. Обещал стать другим. Тут я посмотрел на грозно рычащего тумана и вспомнил, как предал его, своего верного друга. И со слезами я просил прощения у Бога и у тумана. Пес неожиданно заскулил и лизнул мое мокрое лицо. Я остолбенел, потом огляделся и заметил, что мои мучители отошли почти к самому озеру. Мы с туманом остались одни. Это был единственный шанс на спасение. Я начал осторожно пробираться к выходу. Туман зарычал и придвинулся ко мне. Обессиленно вздохнув, я понял, что все кончено. Туман меня не выпустит. Не я его хозяин, я его сам предал. Тогда, откинувшись на спинку сиденья, я сказал ему: «Туман, спасибо. Ты научил меня главному, хотя уже поздно учиться. Прости меня». Туман снова заскулил, и я рискнул его погладить. Помедлив немного, он лизнул мою руку и стал вилять хвостом. Я обнял его и увидел, что путь свободен, что мой страж выпускает меня. Не сводя глаз с собаки, я стал медленно вылезать из машины, а туман, не пытаясь меня остановить, продолжал вилять хвостом. Выскочив из салона, я еще раз оглянулся на него и, что есть мочи, побежал в сторону сельского кладбища. Туман за мной не погнался. Зато погнались молот со своими головорезами. Они нагоняли меня. Впереди мчался Ленька с пистолетом, позади те двое. Туман бежал рядом с Ленькой. Я был абсолютно уверен, что погибну. Что я, безоружный, мог противопоставить им? А события тем временем развивались стремительно и совершенно неожиданно. Подбежав ко мне, Ленька нажал на курок и тут же грохнулся наземь, выронив пистолет. На запястье его сомкнулись челюсти тумана. Те двое подскочили к Леньке, выхватили свои пистолеты, но одного из них тут же свалил на землю вошедший в раж туман, а второй, выстрелив в меня, попал в пса. В последнем своем прыжке тот перехватил и его руку, а потом рухнул, истекая кровью из простреленного брюха. Я быстро поднял упавший пистолет, нацелил его на молота с подручными и закричал от боли, ужаса и скорби. Я кричал так, что даже не заметил, как выпалил в головы двоим из них, не увидел, как молот скачками убегал к своей машине. А я остался наедине с агонизирующим туманом. Кричал ему, чтобы он не умирал, что я отвезу его в лучшую ветклинику, но все было бесполезно. Он ушел в туман серого дня. И вот тогда во мне все переменилось. Я снова обрел себя. Когда приехала милиция, ее вызвал местный житель, случайно оказавшийся свидетелем трагедии. К ним вышел уже не бессовестный деляга Колян Кудрин, а некто с окровавленным псом на руках, заблудший и спасенный раб Божий, Николай. Я получил второй шанс. Отсидев положенный срок и вернувшись домой, я понял, что воистину славен Бог, спасающий нас на самом краю пропасти. И спасение Он может послать через тех, кто был с нами и кого мы вероломно предали. Теперь рядом со мной крутится мой новый защитник и учитель с именем Барс. Всегда сопровождает меня на могилку верного до самой смерти Тумана. Жизнь продолжается. Новая жизнь.
Текст Веры Евтуховой, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Конечно, ранняя осень – это немножко грустно, потому что лето подошло к концу, но еще это и очень красиво. Нэт Кинг Коул. «Осенние листья» на радио «Вера».
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
Светлый вечер. На радио «Вера».